Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш вот такой, надеюсь, интересный, долгоиграющий, познавательный цикл «Православие и культура», в рамках которого мы встречаемся вновь в нашей студии с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
Здравствуйте.
Я люблю сомневаться во всем. Это расположение ума не мешает решительности характера. Напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится, а смерти не минуешь. Герой нашего времени Михаил Юрьевич Лермонтов. И как вы, наверное, догадались, сегодня мы будем говорить и продолжать говорить об этом нашем великом писателе, исследователе, творце Михаил Юрьевиче Лермонтове. И в частности мы будем, вот начнем мы говорить вот с одного из ключевых произведений, известных произведений, да, созданным Михаилом Юрьевичем Лермонтовым, который имеет до сих пор множество тайн, загадок, неразгаданных ребусов в этом произведении, равно как и Пушкин, Евгений Онегин, это вот как
или мертвые души.
Да, это как вот два титана, которые до сих пор плавают и до сих пор помогают нам чего-то понять, познать, осмыслить в нашем уже современном мире. Ну вот, мы же знаем из истории, да, что в 1836 году, по одной из версий, Лермонтов, вдохновившись романом Пушкина «Евгений Онегин», задумал написать будущее произведение, где в полной красе была бы показана жизнь вот его современника в свете столичных событий. И главный герой по замыслу должен отражать в душе дух противоречия вот того времени, противоречия свойственного вообще, в принципе, человечеству. Даже фамилию ему он старался подобрать созвучную, да, с Онегиным, мы знаем, взяв за основу название двух рек – Онега и Печора. Вот он и получился – Печорин. Итак, Дмитрий Владимирович, сегодня мы давайте продолжим и будем говорить, с чего же, собственно говоря, все началось вот в этом смысле.
Да. Вы знаете, я попробую начать вообще немножко с другого конца, потом подойдем сюда. Ну, мы уже в прошлой нашей встрече говорили о некой не просто уникальности, а, может быть, даже о некому одиночестве Лермонтова как типа творца в русской литературе и о его каком-то таком особом экзистенциальном статусе.
Да, да, да.
Мы уже говорили, что когда идут классификации, когда всех раскладывают как бы вот по шахматной доске, Лермонтову почти никогда не остается места. То есть все прекрасно знают, что он гений, что он классик, но когда нужно его как-то квалифицировать, классифицировать, идентифицировать, там любые словечки придумывайте на эту тему, как говорил Базаров у Тургенева, зачем нам столько иностранных слов?
Да, да.
Так вот, И по сей день вот эта фигура остается таковой. Я бы хотел отметить, что и в наследии Лермонтова мы по-настоящему знаем и, если можно так выразиться, перевариваем, я сейчас скажу вещь, которая, может быть, многих удивит, меньшую часть его наследия. Вот смотрите, любой из вас, из тех, которые сейчас слушают нашу передачу, может мои слова проверить, что называется, методом апостола Фомы неверующего. Угу. Взять и положить пальцы в рану, так, как говорится. Есть академический четырехтомник сочинений Лермонтова.
Да.
Значит, в него входят стихотворения, поэмы, ну, герои нашего времени, драматические произведения, там эпистолярное наследие. Да. Ну, плюс-минус 4 тома. У Пушкина 8, у Лермонтова 4. Так вот, если плюс есть его величество интернет, где все эти 4 тома можно пролистать, не отрываясь от дивана, что да, называется. Так вот, если дать себе такой труд и вот взять и пролистать все это дело, что выясняется? Во-первых, мы практически не знаем драматическое наследие Лермонтова. Ну, драма «Маскарад», ну, понятно. Да, да. Но ведь есть, например, гениальная и трагическая драма «Испанцы», которую я лично никогда не видел на театральных подмостках к своим 60 годам с лишним. Ни разу, подчеркиваю, не видел. Даже сейчас...
Ни в театре, ни в кино экранизации.
Ни разу. Но я вам даже скажу, почему я ее там не видел. Там поднимается тема преследования евреев. Действие происходит в Испании во времена инквизиции, но в 20 веке провести все аналогии понятного характера никакой проблемы не составляло. Кстати, не составляло это и во времена Лермонтова, потому что этот вопрос в Российской империи при Николае I был одним из самых больных. Вот. И что подчеркнуто, это как бы вот такая принципиальная позиция Лермонтова. Он на стороне гонимых. Понимаете, очень опасная позиция была в эпоху Николая I встать на сторону гонимого нехристианского меньшинства в этой ситуации. Вот. Мы их не знаем. Вот, и всех остальных. Теперь, если мы посмотрим на поэмы Лермонтова, ну, «Школьный Мцырий».
Да.
Ну, в качестве внеклассного чтения мелькает поэма «Беглец». Да, небольшая и блестяще написанная. Ну, более или менее, хотя и не настолько, как бы, улегшийся, что называется, в сознание «Демон». Да. Но все остальные поэмы Лермонтова выпадают намертво. Выпадает «Вадим», выпадает «Преступник», выпадает «Боярин Орша». Вот сами названия даже, я уверен, никому ничего не скажут.
Да,
да, и главное, выпадает великая и страшная поэма «Измаил Бей». На мой взгляд, шедевр ни в малейшей степени не уступающий «Демону и Мцыри», поднимающий крайне больную историческую проблему.
Ну, в прошлый раз, по-моему, да, мы чуть касались.
Да, проблему завоевания России и Северного Кавказа. У нас, я думаю, впереди нам просто целую передачу надо будет так или иначе вокруг этого посвятить. И опять-таки эта проблема поднимает, вот эта поэма поднимает проблему очень лермонтовскую. Дело в том, что главный герой поэмы, вот сейчас мы будем с этой позиции подбираться уже и к прозе, ведь реальный исторический персонаж, князь Измаил Бей, это Жукин, абазинский князь, который служил в русской армии, имел полный банд георгиевских крестов за подвиги в войнах с Турцией и Ираном, а потом он приезжает на отдых просто к себе на Кавказ, кстати, у него в России невеста осталась, да, и он видит, как истребляют его народ, просто истребляют, и у него экзистенциальный выбор, и он выбирает встать на сторону своего истребляемого народа. Причем в конце поэмы, когда он погибает, и когда при похоронах обнаруживают георгиевские кресты, его сподвижники бросают его труп шакалом. Вот вы понимаете, это вообще проблематика, которая, я бы сказал, напоминает уже коллизии 20 века. Вот, я не знаю, у меня на памяти приходит роман Эриха Марии Ремарка «Время жить и время умирать». Да. Когда немецкий солдат под Сталинградом делает выбор, вот ему нужно или остаться верным присяге, или спасти мирных жителей от расстрела, он убивает своего командира эсэсовского, отпускает этих людей, идите, говорит, и бросает винтовку. Один из отпущенных берет винтовку и убивает его. Да. Вот это вот что-то в этом духе. Это вообще эта проблематика, которая станет своей для литературы потерянного поколения в 20 веке. А озвучивает ее впервые Лермонтов в этой, еще раз подчеркиваю, супергениальной поэме, до которой мы до сих пор немножко не доросли, и до сих пор она нам в чем-то опасна и запретна. Mm. Вы понимаете, я хочу сказать, что это касается не только Лермонтова. Мы будем... Вот у нас уже Пушкин был, у нас уже Грибоедов был... И я думаю, многие слушатели наверняка могли сделать вывод, что высокая классика, кстати, не только русская, но в данном случае мы говорим о русской, она не просто сохраняет актуальность, она до сих пор сохраняет взрывоопасность. Потому что если додуматься, довести до конца... Все. Вот мы, кстати, у нас следующим героем нашего повествования будет Николай Васильевич Гоголь. Mm. И мы, когда доберемся до его «Тарас Бульбы», мы столкнемся с тем, что до сих пор мы не можем прочитать «Тараса Бульбу» до конца, до запятых, не потеряв почву под ногами.
Да. Mm.
Вот Лермонтов в данном случае один из самых взрывоопасных авторов. Один из самых... ужасающе современных, потому что он писал вроде бы про то, что происходило 150, там, 160 лет назад.
Но насколько это актуальнейшее...
Ну, это, знаете, я вам скажу, сегодня, это как в свое время известный такой, немножко скандально известный исследователь Евгений Панасенков, нынешний, когда он как-то в одной из своих книг анализировал «Горе от ума» Грибоедова, он написал убийственную фразу: «За 200 лет что-нибудь принципиально изменилось?» Понимаете, в самом ехидно-язвительно-убийственном вопросе содержится ответ. Понимаете?
Не, ну слушайте, да. Действительно, классика, все, что мы называем классикой, это может отнестись к Чехову в полной
мере. О чем вы говорите?
И то, о ком вы говорите, Грибоедов, Гоголь, Достоевский,
Достоевский, Толстов,
этот вопрос, да, конечно, можно, да, сегодня задать. А да, за 200 лет что-нибудь из...
Да.
Нет.
Да.
Нет.
Так дело в том, что я вам хочу сказать...
А Сухова кобыль?
Да, ну, обязательно доберемся.
Разве это не взрывоопасность?
Лесков, Гончаров, Мельников, Печерский, Алексей Константинович Толстой.
Список можно пополнять.
Да, Сологуб, Андрей Белый.
Понимаете?
Вот я вообще хочу сказать, уж коли мы на это заговорили, самое сюрреалистическое зрелище, которое я видел в своей жизни, а, к сожалению, чтобы его увидеть, достаточно... в любую школу России зайти просто так, вот если запустят. Так вот, самое сюрреалистическое зрелище – это скучные уроки истории и литературы. А они скучные в 99 из 100 случаев. Почему? Потому что о чем можно говорить? Кстати, сейчас вечная проблема, что современные российские школьники вот не читают классику, вот типа плохая молодежь,
да,
понимаете?
Да, да.
Ну, во-первых, если им подавать это, как Маяковский говорил, навели хрестоматийный глянец,
да,
у него есть стихотворение, да, то что у них будет? У них будет литература 200-летней давности о рухнувшей цивилизации. Ну, слава богу, в России за 20 век дважды сменилась цивилизация, поэтому 19 век для современного школьника это даже не перфект, а плюс к вам перфект, понимаете? Если с этой позиции, да, вот, как написал один критик, межполовые игры российского дворянства. Естественно, никакого интереса. А если посмотреть на русскую классическую литературу с позиции общечеловеческих ценностей, тех самых знаменитых, и вот этой ужасающей, страшной, угрожающей актуальности, как у ирландского классика поэта Уильяма Йейтса и строчка «Уже появилась на свет угрожающая красота». Так вот, но для этого нужно колоссальное мужество учителя.
Да, да. Который... Мужество, и я так думаю, безусловно, я... какое-то такое творческое начало.
Творческое внутри... начало, эрудиция, да, колоссальное межгуманитарное, да,
для
познание.
Для того, чтобы месить эти интересные, да, соусы, да, в которых, да, можно подавать.
И мужество гораздо проще преподавать по учебнику. Но я уж вам скажу, совсем сюр, который я в своих руках держал, современный учебник литературы, где роман Булгакова «Мастер и Маргарита» рассматривается с точки зрения, кто там положительный персонаж, кто отрицательный. С методикой, которая применима только к недоросли фон Визина. Но уж никак не...
И с той методикой, которая применялась еще в советские,
конечно,
разнарядки,
конечно,
которые были,
да,
даны...
Конечно, да, но просто берем постмодернистский, да, сюрреалистический роман и разбираем его, как будто это вот недоросль. Да. Там с одной стороны Стародум, с другой стороны Скотинин. Да, да. Но это сюр. И, естественно, молодежь как реагирует? Голосует против ногами.
Да.
Она и должна так было делать. Я думаю, и мы бы с вами в такой ситуации также проголосовали. И вот с этой позиции надо посмотреть вот на героя нашего времени. Потому что это произведение... Давайте так начнем. Оно вообще в творчестве Лермонтова стоит совершенно особняком. Это вот какая-то... Знаете, я вам так скажу, просто вот... У меня, знаете, какая ассоциация? Вот если ехать в Алапаевск, где музей Нижняя Синячиха знаменитая, вот там совершенно фантастический эффект, если кто был. Едешь, обычный уральский пейзаж, обычная это уральская деревня, и вдруг посреди деревни в небеса взлетает, вздымается собор в стиле барокко.
Да.
Причем в собор в стиле... не местного барокко. Украинские мастера строили, понимаете? Это нечто, это все равно, что, не знаю, в чистом поле бы стоял Эверест,
да,
понимаете?
Да, да.
Или Эльбрус. В чем такая совершеннейшая уникальность этого романа? Начнем с макроэстетических моментов. Потому что сейчас мы увидим, здесь будет практически любой ракурс, как, знаете, голубой кристалл Павла Филонова на картине. Каждый ракурс будет по-своему уникален. Ну, скажу то, о чем мы немножко говорили в прошлый раз. Дело в том, что вот если у... Поскольку первая половина XIX века — это стык в русской литературе романтизма и постромантизма, кстати, от себя добавлю, это вообще тема очень любопытная, потому что взаимоотношения романтических и постромантических тенденций во всем искусстве XIX века, и русском, и зарубежном, он предельно мутабелен. Скажем, в музыке романтизм удержал главные позиции до самого модерна. То есть у меня недавно выходила статья «Постромантизм в музыке», в которой я, в общем, показывал, что постромантические тенденции в музыке были дискретными. Там не было линии равноценной романтической. Там были фигуры типа Дрогомышский, Мусоргский, Брамс, Танеев, там Сезар Франк и так далее. В литературе будет наоборот. В литературе постромантизм в виде разных модификаций реализма уверенно держит победу. В большинстве стран, хотя романтизм будет давать протуберанцы какие-то, так сказать, будет выдавать какие-то отдельные сполохи, типа Снегурочки Островского у нас, скажем, вот, а потом восторжествует своим вторым изданием в эпоху Серебряного века, в эпоху модерна. И вот у литераторов первой половины XIX века, которые попадали вот в этот очень интересный вот такой вот переломный момент, у них у каждого были свои матрицы. Вот, и мы помним, говорим, Грибоедов вообще перешагнул через романтизм.
Да, да.
Ну, вернее, я так скажу, в поэзии у Грибоедова есть романтические мотивы. Вот, но в своем культовом сочинении «Горе от ума» это шаг из классицизма сразу в постромантизм. Минуя романтические, какие бы то ни было моменты. Скажем, у Пушкина, и забегая вперед, скажу, у Гоголя, будет фазовость четкая, какой-то период романтический, какой-то период постромантический. Mm-hmm. Но мы говорили, что Евгений Онегин, помимо всего прочего, содержит и уже некую насмешку над романтизмом. Вот у Гоголя это будет по-своему, мы об этом увидим. Кстати, как это у Гоголя тоже будет интересно. Но самый парадоксальный случай у Лермонтова. Mm-hmm. Дело в том, что Лермонтов поэт, я повторюсь, он будет романтиком до самого выстрела у подножия Машука. То есть все, что Лермонтов писал как поэт, вот я бы даже так сказал, единственное поэтическое произведение Лермонтова, в котором имеется мощный посыл к преодолению романтизма, это как раз драма «Маскарад». Угу. Да, потому что она написана на современном материале. Вот. Я уже не говорю о том, что «Маскарад» — это некая очень опосредованный ремейк на «Отелло» Шекспира.
Да.
И вот посреди вот этого абсолютно романтического, как бы, модуса, алгоритма, от которого Лермонтов не уходил и уходить не собирался, мы не знаем, как бы он дальше развивался, если бы он прожил не 27 с небольшим, а, скажем, хотя бы, как Пушкин, 37. Да. Мы не знаем, как бы это все пошло. Вот, мы имеем то, что имеем.
Да.
И вот посреди этого романтического моря возвышается гигантский постромантический айсберг, да, под названием «Герой нашего времени». Я особо обращаю внимание, что произведение, которое как бы, по идее, по сюжету, по месту прохождения этого сюжета, да, по месту действия, по героям, имело все шансы иметь романтическую некую, так сказать, направленность. Mm. Потому что, напомню, действие романа происходит на Кавказе.
Да.
Ведь давайте называть вещи своими именами. Я в свое время в лекции о романтизме говорил, что вот как американская литература взошла на индейцах и на фронтире, так русский романтизм, к услугам русского романтизма оказалась Чечня и вообще Кавказ. Mm. Потому что, как я написал сам в одной своей, во своей статье, потому что там было все, что угодно, кроме занудной буржуазной повседневности. То есть то, против чего бы воевали романтики. Вот, и, скажем, персонажи типа Казбича, Азамата, Беллы, девушки-контрабандистки, вот этого контрабандиста Янка, да даже и, скажем, княжны Мэри или Веры, спокойно бы вписались в романтический антураж. Но Лермонтов этого принципиально не делает.
На сегодня время нашей передачи близится к завершению, ну а продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске программы «Разговоры об искусстве». Мы продолжим говорить о великом и известном, и в то же время загадочном произведении Михаила Юрьевича Лермонтова, романе «Герой нашего времени». Всего вам доброго, до следующей встречи. Разговоры об искусстве.